Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Один час в архиве Свободы. Наши 80-е. Панорама заглушенных программ. Литература, история, воспоминания, идеология, музыка – все это впервые без звуковых помех. Так, как это делалось в студии «Свободы» в Мюнхене, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Наши 80-е. Программа «У книжной полки». Составление Ирины Коневской, ведущая в студии Татьяна Вербицкая. 25 июня 81 года.
У книжной полки. В Нью-Йорке вышла первая книга пятитомного собрания сочинений Марины Цветаевой. Виктория Швейцер и Иосиф Бродский написали к этому тому вступительные статьи. У микрофона профессор-литературовед Ефим Эткинд.
В Париже, точнее в Монжероне под Парижем, собирается круг людей, интересующихся личностью и творчеством Марины Цветаевой. Лучше поздно, чем никогда. Поздно, потому что многие из ее современников скончались за последние годы, так ничего и не рассказав или очень мало рассказав о Цветаевой. А сколько интересного могли бы сообщить и друзья ее, такие, например, как Марк Слоним, и враги, такие как Георгий Адамович. Плохо было ей в Париже в 30-е годы, где ей не могли простить восхищение Пастернаком и Маяковским, и даже советской литературой для детей, которую она считала лучшей в мире. А с другой стороны, с советской или просоветской, к ней предъявляли не менее суровый счет. Зато теперь ее издают и в Москве, только что вышел отличный и довольно полный двухтомник под редакцией Анны Саакянц, и в Нью-Йорке. Об этом нью-йоркском издании речи пойдет. Пока же я хочу отметить с удовлетворением, что в Монжероне память Марины Цветаевой почтят торжественной панихидой, мемуарными и учеными выступлениями. Только что Венский университет выпустил очередной том славянского альманаха, посвященный Цветаевой, где опубликованы содержательные исследовательские работы. Среди авторов ученые из Чехословакии, Польши, Швейцарии, Германии, Москвы и многие другие. Здесь же опубликованы всевозможные материалы, большинство из них очень интересны и новы. Это письма, современные ей рецензии и воспоминания. Наконец-то Марина Цветаева, ее жизнь и творчество, занимает то место, которое ей подобает. Ей, крупнейшему поэту русского языка, стоящему в одном ряду с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом, Маяковским. Наконец-то и поэзия Марины Цветаевой дождалась своего часа. Пятитомник, задуманный нью-йоркским издателем, обещает быть достаточно полным собранием ее стихотворений и поэм. Работа по составлению и подготовке текста первого тома, пока что сейчас вышел только первый том, вызывает уважение и благодарность. Во введении от издательства сказано, что тексты, составляющие собрание, выверены по всем доступным архивным материалам и публикациям, и что по всем текстам указываются установленные варианты и разночтения, а также сокращения, имевшие место в советских публикациях. Это намерение в высшей степени важное и почтенное. Пока это не сделано, пока тексты не выверены и, главное, не установлены разночтения, исследовать поэзию Цветаевой нельзя. А в последние годы в разных странах мира число ученых и студентов, заинтересованных ее творчеством, растет и растет. Опыт первого тома, я уже не говорю о хорошем двухтомнике прозы, вышедшем и подготовленном в том же издательстве, так вот опыт первого тома позволяет верить этим обещаниям. Том открывается двумя вступительными статьями. Одна из них Виктории Швейцер, биографическая. Другая, Иосифа Бродского, раскрывает на анализе одного стихотворения «Новогоднее», написанном в 27-м году, творческий метод Цветаевой, сущность человека и поэта. Биографический очерк Швейцер написан экономно, сдержанно и точно. это нелегко. И, в частности, нелегко потому, что о жизни Цветаевой написано мало. Виктории Швейцер есть что рассказать. Она в Москве тщательно исследовала жизнь Цветаевой. Там она изучала первоисточники, беседовала со свидетелями. Ее очерк насыщен неизвестными материалами, которые придают и статье, и в целом книге особую привлекательность. Ей известны произведения и письма Сергея Эфрона, проливающие свет на жизнь его жены. Произведения Сергея Эфрона, который тоже был писателем, почти никто не читал. Она сообщает об устных рассказах Ариадны Эфрон, Веры Звягинцевой, Тагеров. Она цитирует внутреннюю рецензию Корнелия Зелинского, который еще в 1940 году зарезал большую книгу стихов, подготовленную Цветаевой в Москве. В этой рецензии написано: «Я предоставляю слово Корнелию Зелинскому. Из всей книги едва ли можно отобрать 5-6 стихотворений, достойных быть демонстрированными нашему читателю». Конечно, Зелинский, как и все они, надеялся на безнаказанность. Кто же и где найдет его секретную внутреннюю рецензию? Честь и хвала Виктории Швейцер, вытащившей этот документ «Халуйство и лицемерие» на свет Божий. Чего же было ждать от критика, когда-то обладавшего талантом, но уже в 1932 году написавшим о поэзии Пастернака донос? Тогда он писал о Пастернаке, что в этой поэзии с наибольшей яркостью и полнотой сказывается то, что мы называем «пережитками капитализма в сознании». Очерк Виктории Швейцер интересен. И интересен не только новыми документами, но и убедительным пониманием личности Цветаевой. Она сказала очень важные вещи о гордой независимости Цветаевой, которая читала стихи о царе в Красной Москве и приветствовала Маяковского в Белом Париже. Вывод Виктории Швейцер горек. «Всегда останется на совести России, — пишет она, — что два ее великих поэта, Мандельштам и Цветаева, нищенствовали в самом прямом и буквальном смысле этого страшного слова». У человека, ничего не знающего о Цветаевой или знающего очень мало, очерк Швейцер вызовет интерес к ней и жгучее сочувствие, а тому, кто знает, он напомнит многое и многим обогатит. Вторая статья поэта Иосифа Бродского ослепительна. И дело не только в хорошем анализе стихотворения «Новогоднее», посвященном Рильке, но еще в двух обстоятельствах. Первое такое. Иосиф Бродский открыл форму введения в трудного автора посредством разбора одного характерного произведения. Такое введение, сохраняя полноту, приобретает конкретность и наглядную убедительность. Второе обстоятельство. Иосиф Бродский, рассматривая историю и структуру стихотворения Цветаевой, говорит и о законах творчества вообще, через самого себя. Я приведу несколько общих утверждений Бродского, с которыми, конечно, кое-кому захочется поспорить. Ну что же, тем лучше. Вот эти несколько цитат из предисловия Бродского. «В любом стихотворении на смерть есть элемент автопортрета. Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь. Дантов ад куда интереснее его церковной версии. Стихотворение, любое, есть реальность не менее значительная, чем реальность, данная в пространстве и во времени. Более того, наличие конкретной физической реальности, как правило, исключает потребность в стихотворении. Это кажется парадоксальным, и в то же время это мудро. Трагедии сочиняются пылкими молодыми людьми по весьма горячим следам, или старцами, основательно подзабывшими, в чем, собственно, было дело. Поэт – это тот, для кого всякое слово – не конец, а начало мысли. Я привел эти несколько фраз из статьи Иосифа Бродского, представляющей собой введение к первому тому Цветаевой, чтобы показать, что в этих обобщениях есть дерзость и бесшабашность таланта. Другому каждого из таких утверждений хватило бы на статью. Иосиф Бродский богат. он швыряет пригоршнями. В его предисловии сочетаются логика научной мысли и иррациональность поэтических парадоксов. Конечно, я кое с чем и даже многим не согласен. Но какая это радость быть несогласным на этом уровне? Первый том собрания стихотворений и поэм Марины Цветаевой с обеими статьями, с его лаконичным и отчетливым справочным аппаратом, с его тщательной полиграфией продолжает лучшие традиции русской культуры в эмиграции. В Советском Союзе такая книга появиться бы не могла. И вовсе не из-за политических расхождений. Обе статьи написаны авторами, которые чувствуют себя людьми свободными. Они свободны от побочных соображений и помех. Они не свободны от исторической и художественной правды. Только так можно писать о Марине Цветаевой, только так можно и нужно издавать ее, противостоящей и белым, и красным.
Об одном из тех, что создавали новейшую русскую неофициальную поэзию о Станиславе Красовицком, говорит Юрий Милославский.
Стас Станислав Красовицкий активно работал в литературе 5 лет. С 55 по 60 год. В истории русской словесности мы знаем только один подобный случай. Речь идет о Дмитрии Веневитинове. Однако влияние рано умершего Веневитинова было значительно меньше. Стас Красовицкий отошел от поэтического творчества в возрасте 25-26 лет. Между тем, без Красовицкого деятельность, скажем, Бродского, Волохонского, Сабгира, Еремина с литературоведческой точки зрения представляется чем-то загадочным, лишенным опор. Красовицкий и есть то самое недостающее звено, без коего факты и феномены новейшей русской поэзии воедино не складываются. Но оставим научный стиль. Вообразите. За окном середина, конец 50-х годов. Салат из первых искусственных спутников, антипартийных групп, трупов венгерских повстанцев. В политике, впрочем, новостей сколько угодно, многие даже обнадеживают. Но не то в поэзии, ее словно и вовсе нет. И тогда перед вашим взором появляются такие стихи. Эпиграф. Руководствуясь неверными методами воспитания, директор Нского детского сада приказал молодой воспитательнице И раздеться донога, дабы при купании установить с детьми более товарищеские отношения. Учительская газета. «Я понимаю, — сказал малыш, — ты выше наши нас, но отчего медвяный стыд в твоих глазах сейчас? Не от того ль, что голяком лежать на попке стыд, не от того ль, что высоко лебяжья грудь стоит? О, не стыдись, не прячь соска от любопытных мет, рубинов этих поискать, у мальчиков их нет. Открыл рубины Рубинштейн, и мы найдем своих, а ты разденься и лежи одна на пятерых». Поскольку Михаил Кузьмин и Николай Заболоцкий, чья поэтика во многом определила манеру Стаса Красовицкого, для читателя незнатока в то время как бы не существовали, перед нами порнография, граничащая с антисоветизмом. А как, по-вашему, смотрится в контексте 50-х такое стихотворение? «Он работает где-то в Москве, он работает где-то в столице, он работает в МВД, он похож на хрупкую птицу». Меня мама спрашивает часто, ничего не скажу о нем. Он похож на воспитателя в яслях, он работает палачом. Я тела его не ощущаю, поцелуй, как соленый грибок. Одному ему разрешаю, только он завладеть мной мог. Я лежу в постели, крича, он сечет. Я раздета до нитки, о, какая сладкая пытка быть любовницей палача. Смесь антисоветчины с порнографией. А на самом деле язвительная и печальная перекличка со знаменитым стихотворением Федора Сологуба «Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча». Я так настойчиво обращаю внимание на временные особенности поэзии Красовицкого, чтобы хоть в малой мере дать сегодняшним 25-летним возможность представить, чем был Стас Красовицкий тогда, как воспринимался, какое производил впечатление. Разумеется, он поэт достаточно крупный и своеобразный и для вневременного подхода. Автор послесловия к подборке стихотворений Красовицкого в парижском журнале «Эхо» замечает, что в нем поражали удивительный синтез старых и новых веяний, от Державина до Заболоцкого, от английских поэтов XX века до Крученых, сочетание музыкальной энергии и прозаической иронии. Все это работает и сегодня. 20 лет, написанное Стасом Красовицким, не знавшее типографии эстрады, сохранялось и переписывалось. Несомненно, что Красовицкий, свободно владеющий английским языком, имел возможность знакомиться с творчеством тех, кого не переводили и не переводят по сей день. Был он и знатоком русской поэзии начала века. В его стихах, абсолютно самостоятельных, живут Гийом Аполлинер и Бенедикт Лившиц, Константин Случевский и Тристан Карбьер. «Парад не виден в шведском тупике, а то, что видно, все необычайно, то человек повешен на крюке, овеянный какой-то смелой тайной, то, забивая бесконечный гол в ворота, что стоят на перекрестке, по вечерам играют здесь в футбол какие-то огромные подростки. Снежинки же здесь больше раза в два людей обычных, и больших, и малых. И кажется, что ваша голова так тяжела среди домов усталых, что хочется взглянуть в последний раз на небо в нише, белое, немое, как хорошо, что уж не режет глаз ненужное нам небо голубое». И еще одна особенность Красовицкого. Он, если можно так выразиться, поэт сюжетный, фабульный, тяготеющий к повествованию в стихах. Я не слишком удивлюсь, что, оставив поэтическое творчество, он обратился к прозе, о которой, мой Бог даст, услышим когда-нибудь. Легенда. «Багровый цветок кирпичика сегодня приснился мне, окна восковое личико со мною наедине. Безумная, неомытая тоска моего греха, я встретила инвалида под дикий крик петуха. Белесые звезды акации пылали над землей, когда он ушел на станцию, меня отвезли домой, и злобно соседи лютые подсматривали из-за угла, как я накормлю малютку, ведь грудь моя так мала». Это одновременно и жуткая средневековая баллада о возлюбленной мертвеца, замененного здесь инвалидом, и горькая российская песня. Каждое четверостишее построено по частушечному принципу, хотя размер и другой, и в не меньшей мере рассказ в духе Платонова или Гроссмана. А все вместе получается поэт Станислав Красовицкий.
Лондонские телезрители с нетерпением ожидали появления на экранах города фильмов юбилейного фестиваля патриарха голливудских режиссеров Джорджа Кокора и, прежде всего, английской премьеры его фильма «Жюстин» по роману Лоренса Даррелла. Зиновий Зинник из Лондона говорит о творчестве Даррелла.
Роман «Жюстин» — это одна из частей его тетралогии «Александрийский квартет». Вещи, легендарные в современной английской литературе. К этому роману и его создателю, Лоренсу Дарреллу, у английских читателей и у английских критиков противоположное отношение. Критики считают эту знаменитую тетралогию «Миф о космополитической жизни иностранцев в египетском древнем городе Александрии» слишком изысканной стилизацией, чтобы считать ее хорошей литературой. Лоренс Даррелл возвел этот, в общем-то, непрезентабельный в нашу эпоху город с тысячелетней историей в некий миф, заставляющий вести себя, общаться друг с другом, любить и сплетничать, устраивать политические заговоры и интриговать так, как никто не позволил бы себе, находясь он в любом другом нормальном городе Земли. Когда-то столица Средиземноморья, знакомая с римскими императорами, связанная с именем египетской царицы Клеопатры и с мусульманскими завоеваниями, с еврейской мудростью талмудической эпохи и с турецкой бюрократией, и утерявшей все, кроме того дурного, что оставили после себя эти цивилизации, Александрия Лоренса Даррелла становится приютом всех отверженных, всех циников, всех полупомешанных мудрецов, которым нет места в современных университетах, всех, у кого не осталось за душой ничего, кроме желания исповедоваться. И, как выясняется в конце романа, не осталось силы воли, чтобы противостоять политическим интригам, которые вьются вокруг этого города в наш век. Это роман о конце цивилизации, который кажется любовной интригой рассказчику, учителю английского языка в Александрии, а оказывается на самом деле интригой политической, где им играли как пешкой. Но интрига интригой, а сам Даррелл ввел в повествование остроумие всей послевоенной эпохи, мистическую поэзию грека Кавафи, атмосферу двусмысленности, свойственную викторианскому роману ужасов. Это грандиозный литературный подвиг, который английским критикам кажется несколько претенциозной литературной головоломкой. Неприязнь прессы во время выхода тетралогии в конце 50-х годов объяснялась и тем фактом, что Даррелл был, в общем-то, чужд современному английскому литературному миру той поры. В 30-х годах Даррелл был одним из причисленных к кругу Генри Миллера в Париже, самого откровенного по неприличиям писателя нашей эпохи, а может быть, самого скрытого на свете человека. В каком-то смысле атмосфера Александрии в романе – перенесение атмосферы загнивающего Парижа 30-х годов в круге Генри Миллера с салоном знаменитой мемуаристки Анаис Нин. Все это отдаляло Даррелла от современных течений английских прозаиков. Кроме того, современников отталкивала дипломатическая карьера Даррелла. В ту эпоху считалось хорошим тоном сближаться с народом. Сейчас Даррелл живет на островах в Греции, исповедуя философию сближения с природой. Но для английских читателей тетралогия «Александрийский квартет» остается одной из самых популярных, постоянно переиздающихся книг. Не слишком интересуясь биографией и стилистическим разбором произведения, читатель сразу же погружается в интригу запутанных исповедей, из которых состоит этот роман. В одной из книг Жестин, вокруг которой навертывается повествование, заманивает в свои любовные сети рассказчика, учителя английского, и он становится членом круга Жестин. В следующей книге выясняется, что она стала любовником учителя, чтобы отвлечь внимание своего мужа, всемогущего копта и миллионера Нисима, к истинному роману с сотрудником британского посольства, философом, автором гениальных афоризмов и циником Персвортоном. Несчастный, никому неизвестный поэт и учитель английского окончательно запутывается в этих призрачных мирах, когда его новый друг, иудаист и одновременно буддолог, Балтазар, рассказывает ему в последующем томе о связи Жестин с Клео, еще одной магической фигурой тетралогии. И, наконец, в последней книге выясняется, что Жестин никого не любила, а участвовала в заговоре коптов против британцев в Египте, поставляя оружие возникающему на глазах государству Израиль. Таковы перипетии сюжета. Они-то и привлекают неосведомленного читателя и вместе с ним голливудских продюсеров. Показанный впервые по телевидению фильм Джорджа Кокура сделал с романом Даррелла то, что не мог бы пожелать самый воинствующий из врагов писателя критик. Фильм пытается пересказать все интриги романа, изрядно проперчив эпизоды восточной экзотикой. В результате получился модернистский пересказ одной из сказок о колониальном декадансе, а этих сказок было рассказано, как известно, 1001, по одной в каждую ночь человечества. Миф же о городе, тысячелетняя история которого стала городом в душе каждого из его жителей, этот миф романа Даррелла остался где-то за экраном, со ссылкой в титрах на знаменитую репутацию этого нелюбимого критиками писателя.
Это была программа «У книжной полки», в которой сегодня участвовали литературовед профессор Ефим Эткин, Юрий Милославский и Зиновий Зиник. Составила программу Ирина Коневская, вела ее Татьяна Вербицкая.
Эфир 25 июня 1981 года. На волнах радио «Свобода» наши 80-е. Панорама заглушенных программ. У микрофона Иван Толстой. На смерть советского генпрокурора. 26 января 1981 года.
В эфире радиожурнал «Советский Союз». События, проблемы, суждения. У микрофона.
микрофона Лев Ройтман. В минувшую пятницу скончался Роман Андреевич Руденко, более 27 лет занимавший пост генерального прокурора СССР. Вопреки официальному некрологу, опубликованному в советской печати, выдающимся юристом Руденко никогда не был. В научной области он не проявил себя абсолютно ничем, да и высшее образование завершил лишь в 34 года, уже занимая высокую прокурорскую должность на Украине. Не было у него и намека на тот профессиональный блеск, которым отличался демагог Андрей Вышинский. Не было у него и яростного, хоть и косноязычного фанатизма Николая Крыленко. Роман Руденко был безликим и преданным служакой. Но служил он не закону, а тому представлению о социалистической законности, которое на том или ином этапе его прокурорской карьеры диктовалось партией. В 1934 году было создано так называемое «особое совещание Наркомата внутренних дел СССР». Это особое совещание имело ответвление в республиках, краях и областях. Эти особые совещания как раз и вынесли львиную долю приговоров в период довоенного сталинского террора. Руководствовались особые совещания НКВД чем угодно, но только не законами. Именно в тот период в функции Романа Руденко, служившего в Республиканской прокуратуре Украины, и входил надзор за законностью в работе НКВД. По иронии судьбы, представители прокуратуры обязаны были принимать участие в работе особых совещаний. Они и принимали. Сталин любил, чтобы рыльце было в пушку у всех. Но именно Роману Руденко, ставшему после смерти Сталина генеральным прокурором СССР, Хрущев, работавший с Руденко на Украине, назначил его на эту должность. Так вот, именно Роману Руденко довелось возглавить реабилитационную кампанию и тот процесс, который пышно именуется возвращением к ленинским нормам социалистической законности. Через центральную и провинциальные прокуратуры прошли сотни тысяч реабилитационных дел, некогда рассмотренных теми самыми особыми совещаниями системы НКВД, за которыми надзирал на Украине Роман Руденко. Оказавшись в 1953 году по воле Хрущева генеральным прокурором страны, Роман Руденко добросовестно организовал расправу над сталинским мясником Лаврентием Берия. Руденко вполне владел всеми ухватками партийной демагогии, и 5 января 1954 года в соответствии с законами жанра писал в газете «Правда», что Берия и его сообщники были разоблачены, далее я цитирую, «как агентура зарубежных империалистических кругов». Это было заведомым вздором. Позднее прокуратура Романа Руденко надежно и беспрекословно соучаствовала в беззакониях, обращенных против правозащитного движения. В самиздат попало бесчисленное множество адресованных Роману Руденко жалоб на грубейшие нарушения законов по политическим делам. Случаев, когда бы по этим жалобам были приняты надлежащие меры, неизвестно. Но не только по политическим, а и по обычным уголовным делам прокуратура СССР при Руденко подчас оказывалась прямым пособником преступлений против правосудия. Самый яркий, пожалуй, тому пример – это дело валютчиков Рокотова и Файбишенко, расстрелянных в июле 1961 года. Арестовали их осенью 60-го, когда за валютные преступления закон допускал не более 12 лет заключения. В феврале 61-го года мера наказания за валютные сделки была повышена до 15, и по приговору Московского горсуда Рокотов и Файбишенко получили в июне того же 61-го года по 15 лет. Само по себе это было уже незаконно, ибо законы, усиливающие наказание, обратной силы по советскому праву не имеют. Но Хрущеву и этого показалось мало. 1 июля 1961 года Президиум Верховного Совета принял указ, допускающий смертную казнь за валютные преступления. Параллельно в тот же день было принято секретное постановление за номером 155/2, которая задним числом распространяла действие этого нового расстрельного указа на Рокотова и Файбишенко. Однако для того, чтобы их расстрелять, нужно было сперва отменить приговор Мосгорсуда и судить их снова. Это вопиющее беззаконие взяла на себя прокуратура СССР. По протесту заместителя Руденко Верховный суд РСФСР отменил приговор нижестоящего московского суда. Рокотова и Файбишенко судили снова. 18 июля 1961 года их приговорили к расстрелу, а неделю спустя приговор был исполнен. Генеральный прокурор СССР – должность значительная. Но на Западе Романа Руденко знали в первую очередь как главного советского обвинителя на Нюрнбергском процессе. При этом западные участники Нюрнбергского трибунала неизменно вспоминают о Романе Руденко как о цепком юристе, в то же время лишенном сколько-нибудь броских личных качеств. Так пишет о нем, например, главный американский обвинитель в Нюрнберге Роберт Джексон в своей книге «Нюрнбергское дело», вышедшей в Нью-Йорке в 1974 году. Попутно заметим, что на процесс Роман Руденко являлся в форме генерал-лейтенанта, хотя никогда не был на фронте. На посту генерального прокурора СССР Роман Руденко находился в 5 раз дольше, чем любой из его предшественников. Правовым государством Советский Союз не был до Руденко, не стал, однако, и при нем. Разительным свидетельством беззакония, совершенного при участии прокуратуры СССР, является административная ссылка академика Сахарова в Горький. О ссылке Андрею Сахарову лично объявил 22 января прошлого года в помещении прокуратуры СССР заместитель Романа Руденко Александр Рекунков. Уже в Горьком заместитель областного прокурора Перелыгин ознакомил Андрея Сахарова с условиями ссылки и административного надзора. Между тем, только суд по советским законам может назначать ссылку, высылку, административный надзор. А Сахарова не судили. Вместо того, чтобы восстановить законность, советская прокуратура стала соучастницей надругательства над законом. Ну что ж, не от прокуроров же в самом деле ждать разоблачения безобразий нашего полицейского самовластия и борьбы с ним. Это писал тот самый Ленин, которого любил обильно цитировать покойный, активный участник коммунистического строительства, как гласит официальный некролог.
Лев Ройтман. На смерть генпрокурора. Другой советский деятель, Белла Кун, в исторической оценке Бориса Орлова. Программу «Россия вчера, сегодня, завтра» ведет Глеб Рар. 25 февраля 81-го.
«Россия вчера, сегодня, завтра».
Латинская пословица гласит: «О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить». Несостоявшийся венгерский Ленин, Белла Кун, является исключением из этого правила. Даже смерть в сталинских застенках не прибавила светлых штрихов к его портрету. Белла Кун принадлежал к тому поколению интернациональных авантюристов, которое выросло на крови русской революции и готовилось Лениным к завоеванию всемирной советской власти. Белла Кун родился 20 февраля 1886 года в семье деревенского писаря в небольшом трансильванском селе. Он получил среднее образование в Коложварской реформатской коллегии и удостоился при раздаче аттестатов зрелости следующего напутствия, сказанного его отцу: «Если не удастся удержать сына от провозглашения бунтарских идей, то, может статься, Белла Кун будет великим человеком, но, может быть, он кончит жизнь на виселице». Слова эти оказались недалекими от истины. Высшее образование Кун так и не получил, остановившись на чтении революционной литературы. На многих современников он производил впечатление интеллектуального убожества, Так, например, описывает его в своих мемуарах известный революционер Виктор Серж. Сам Белокун был другого мнения о своих данных и своих знаниях. В анкете 1922 года на вопрос о теоретической подготовке, разумеется, марксистской, он ответил с необычайным апломбом: «Знаю всю марксистскую литературу». Однако такой марксист, как Ленин, полагал, что брошюры и статьи, написанные Куном, крайне слабы, непригодны к употреблению, имеют громадный недостаток, полное отсутствие фактов. А цитаты Маркса, которые приводит автор, относятся к совершенно другой ситуации. А главное, Белокун обходит то, в чем самая суть, в чем живая душа марксизма – конкретный анализ конкретной ситуации. Впрочем, как теоретик, Кун меньше всего интересовал Ленина. Он нужен был ему совсем для других целей. В 1916 году Кун в качестве военнопленного попал в Россию. В лагере в Томске он связался с большевиками, а после октября 1917 года прибыл в Петроград, где познакомился с Лениным. Ленин был одержим идеей мировой революции. Огромная армия распропагандированных большевиками военнопленных нужна была ему для разжигания мирового революционного пожара. Позднее, на 8-м съезде партии в марте 19 года, Ленин говорил: «Сотни тысяч военнопленных, передвинувшись в Венгрию, в Германию, в Австрию, создали то, что бациллы большевизма захватили эти страны целиком». Белокун стал одной из главных фигур, которые использовал Ленин для реализации своего плана. В марте 18 года Белокун организовал из военнопленных венгерскую группу РКПБ. В мае он стал председателем Федерации иностранных групп РКПБ. На происходившем в Москве Всероссийском съезде военнопленных Белокун призывал: «Вернитесь домой и подожгите всю страну от края до края. Превратите в пепел все замки, все дворцы, куда стекается ваше богатство». Его первая статья в «Правде» заканчивалась словами: «Да здравствует власть Советов во всем мире». Но не только это было целью Белокуна и ему подобных. Мы рассматривали, признавался он позднее, организации военнопленных как сборный пункт интернациональных красных войск. Полем их деятельности стала истерзанная революция России, а Белокун одним из первых безжалостных ландскнехтов большевизма. Таких, как он, имел в виду Александр Солженицын, когда писал о латышах или венграх, чьи винтовки довольно погрохотали и в подвалах ЧК, и на задворках русских деревень. Белокун имел на своем счету участие в подавлении восстания левых эсеров в Москве в июле 1918 года, а главное – организацию страшного массового убийства офицеров и солдат Белой армии, оставшихся в Крыму осенью 1920 года, после отступления войск генерала Врангеля. Назначенный председателем Крымского ревкома, Белокун приказал всем военнослужащим на территории Крыма явиться под угрозой расстрела на регистрацию. По существу это была регистрация смерти. Белокун не утруждал себя поисками контрреволюционеров. По составленным полным спискам начались расстрелы, которые длились несколько месяцев. В объятом ужасом и залитом кровью Крыму было расстреляно не менее 50 тысяч человек. Белокун жил в доме поэта Максимилиана Волошина и снисходительно позволял ему просматривать проскрипционные списки и вычеркивать из них одного из 10 людей, предназначенных к казни. Однажды поэт наткнулся на собственное имя. Особую страницу в биографии Белокуна занимает венгерская эпопея. В ноябре 1918 года он уехал из Москвы в Венгрию, основал там венгерскую компартию, а в марте 1919 года стал фактическим руководителем Венгерской Советской Республики. Популярность его была необычайно велика. Он вел по радио переговоры с Лениным, предлагал Советской России военный союз, проводил в стране ультралевые реформы и осуществлял красный террор. Ленин возлагал на Белокуна огромные надежды. Советская Венгрия рассматривалась им как плацдарм для разжигания всеевропейской революции. Этим надеждам не суждено было осуществиться. Советская власть в Венгрии пала через 133 дня, и Белокун вскоре вновь очутился в Москве. В начале 30-х годов звезда Белокуна закатилась окончательно. Сталин не нуждался в услугах коммивояжера революции, предпочитая более верный и надежный аппарат НКВД. Белокун был отстранен от всякой политической деятельности, а в 1937 году попал в ту же кровавую мясорубку, которую когда-то крутил для других. Он был обвинен в шпионаже и оскорбительном поведении по отношению к Сталину. Помещенный в Лефортовскую тюрьму и подвергнутый пыткам, Белокун, как говорят, во всем сознался. Он был расстрелян 30 ноября 1939 года. Его жена, брат и зять были также арестованы. Справедливо, по видимому мнению, что революция пожирает собственных детей, если даже такой деятель, как Белокун, пришелся ей по вкусу.
Белокун в оценке Бориса Орлова. На волнах радио «Свобода» программа «Один час в архиве «Свободы». Наши 80-е. Панорама заглушенных программ. Почему в СССР растет смертность? Эту проблему анализирует экономист Михаил Бернштам, которого 5 августа 1981 года наши дикторы представили как демографа. Текст Бернштама читает Виктория Семенова.
Рост смертности в СССР за 15 лет брежневского периода устойчивый и последовательный процесс. До Брежнева в 1950-е и в начале 1960-х годов смертность в СССР плавно снижалась благодаря ослаблению трудового гнета после Сталина, роспуску лагерей, облегчению жизни на селе, некоторому улучшению питания, жилищных условий и медицинского обслуживания. Хотя несколько увеличивалась доля пожилых возрастов в населении, смертность за 15 лет с 1950 по 1964 год сократилась с 97 до 69 на 10 тысяч человек, то есть уменьшилась на 29%. Затем смертность стала год от года расти. На 10 тысяч человек населения умирало 69 в 64-м, 101 в 79-м, 104 в 80-м. Видно, что это не случайное отклонение от нормы, а длительная тенденция в одном направлении, то, что демографы называют тренд. Это означает, в свою очередь, что смертность будет в ближайшее десятилетие развиваться в заданном направлении, то есть резко увеличиваться. Так как данные о растущей смертности опубликованы официальными статистическими органами, советские демографы должны были дать этому какое-то объяснение. Они не поскупились и дали два объяснения. Первое объяснение. У нас все как на промышленно развитом Западе. Городской образ жизни, увеличение доли сидячего труда, нервная перегрузка, неправильное и чрезмерное питание, злоупотребление курением, неосторожный автомобилизм и тому подобные общезападные явления увеличивают в СССР число сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, травм и аварий. Это ведет к росту смертности. И это верно. И эти же явления есть в Европе, США, Канаде, Австралии. Однако вывод о росте смертности не соответствует западной действительности. Несмотря на издержки промышленного развития и даже несмотря на рост доли людей пожилого возраста в населении, на Западе смертность медленно, но неуклонно понижается. Действие отрицательных факторов перекрывается статистически положительным процессом – ростом уровня жизни, улучшением условий труда, успехами медицины. Поэтому за последние десятилетия смертность снизилась в Великобритании на 2%, в Канаде – на 3%, в США – на 7%, в Испании и Японии – на 12%, в Австралии – на 16%. а в СССР за то же последнее десятилетие смертность выросла на 27%. Выходит, что при социализме индустриализация и научно-техническая революция сопровождается в полную силу только отрицательными демографическими факторами, а положительные не проявляются. Этот вывод подтверждается тем, что в слаборазвитых социалистических странах, например, в Африке, не вступившие еще в космическо-компьютерную эру, смертность пока снижается, но в догоняющем Запад Вьетнаме смертность уже растет. Второе и главное объяснение советской официальной демографии в оправдании роста смертности – это ссылка на повышение доли людей пожилого возраста в населении. Увеличился процент стариков в населении, повысился удельный вес, так сказать, вымирающей возрастной группы, которая ухудшает общую статистику. Но и это объяснение не соответствует статистической действительности. Доля пожилых возрастов росла в СССР и в течение 1950-х, начала 60-х годов, а общая смертность населения снизилась тогда на 29%. Вообще, надо сказать, что из-за большой гибели населения при Сталине и в советско-германской войне удельный вес стариков в советском населении сравнительно невелик. Этого не списать ни на западный путь развития, ни на излишек пожилых людей. Как видно, старики ни при чем. А при чем интенсификация социалистического строительства в 15 брежневских лет. Ухудшение условий труда, недостаток и некачественность питания, плохое медицинское обслуживание, загрязнение воздуха, рост алкоголизма. Отдельные советские медицинские демографы указывают еще одну важнейшую причину, влияющую на уровень смертности – тяжелые условия детства и юности сегодняшних зрелых поколений. Иначе говоря, демографический груз ранних социалистических десятилетий – революции, войн, голода, лишений, изнурительного труда. Этот демографический груз ленинско-сталинских десятилетий наложился на трудовой нажим последних трех брежневских пятилеток и задавил костяк нации – сегодняшнее зрелое поколение. По-видимому, скачок смертности в полтора раза за 15 брежневских лет является прежде всего накопленным результатом 60-летий ненормальной жизни населения. Груз 63 лет социализма давит на жизненный потенциал людей – «Мертвый хватает живого».
Текст Михаила Бернштама читала Виктория Семенова. «Культура и политика». Выпуск 3 апреля 1981 года был посвящен памяти писателя Юрия Трифонова, вспоминает Виктор Некрасов.
«Познакомился я с ним миллион лет тому назад. Я думаю, что именно в 1947 году, когда он делал своих студентов. Мы любим разделять сейчас на деревенских и городских писателей. Не знаю, стоит ли это вообще делать. Каждый пишет то, о чем он знает. Юра знал город. Юра любил город. Юра умел находить в нем массу персонажей. Один другого интереснее. И умел не врать. И вот это в сочетании с талантом. Умение не врать, не говорить всей правды. Это невозможно. Для этого надо быть писателем, который идет уже на все и в лучшем случае на эмиграцию. Но он умел говорить такую правду, которая нужна. И вот, как я знаю, и в этой корреспонденции вчерашней было, он получал массу писем, он выступал на конференциях, его засыпали вопросами. Мы знаем, что в этом отношении наш союз во много раз обгоняет Запад, культурный, интеллигентный Запад, где интеллигентные мальчики и девочки внимательно и вежливо тебя слушают, а потом профессора задают вопросы. Там же, в Советском Союзе, это лес вопросов, из-за которого выбраться невозможно. И вот случилось так, что уже когда он стал знаменитым писателем, одним из первых писателей, я уехал. И встретился потом с ним несколько лет тому назад, лет 5, вероятно, тому назад, на франкфуртской ярмарке литературной. И что меня особенно порадовало, он был в окружении соответствующих товарищей. Он, не боясь ничего и нисколько, не то что подошел, а мы бросились друг к другу в объятия и расцеловались, и выпили по кружке пива и условились, значит, встретиться и поговорить. Ну, что-то помешало, это не осуществилось, но осуществилось в прошлом году, когда он приехал в Париж. И вот эта вот встреча с меня, иммигранта, нехорошего человека, с писателем, знаменитым и уважаемым в Советском Союзе, произошла, и что было мне особенно радостно, она произошла естественно и просто. Мы не говорили о политических делах. Ну и встречаясь с другом ненадолго, сидя в парижском ресторане, говорили о друзьях. Говорили о том, что же происходит в том мире, который называется интеллектуальный. Кто о чем пишет, кто как живет, кто бросил пить, кто на минуточку завязал. В общем, это была милая, недолгая, часа два, вероятно, беседа. И вышли мы потом на улицу парижскую, солнечную, милую. Он был с молодой своей женой. И сделали несколько фотографий на память. Но, увы, этих фотографий у меня нету. Он спешно уехал. И мне очень жалко, что я не могу поставить себе на стол фотографию хорошего писателя и хорошего человека Юры Трифона рядом со мной на фоне парижской улицы. У меня такое всегда несколько горькое ощущение, когда я говорю о писателе хорошем, живущем в Советском Союзе и пишущем хорошие книги, и всегда у меня есть осадок какой-то. Как мог бы он писать, если бы он мог писать все, что он хотел? И вот в этой беседе, и пускай на меня не обидится Юра покойный, но там есть такая фраза, и повторяю, не знаю, вписанная или сказанная им, о том, что правдивость и достоверность советской литературы, отличительное ее качество, и делает ее любимой у советского читателя. Не знаю. Я знаю, что иногда для того, чтобы сказать многое серьезное, приходится говорить такие фразы. Говорил ли он ее или не говорил, и я знаю, что часто приходится их говорить. Но это вот немножечко, я бы сказал, огорчает и усложняет жизнь советского писателя. Усложняет и приводит даже иногда к плохим концам, к инфарктам. Люди переживают сказанную фразу. Но бог с ней, с этой фразой. Я придрался сейчас к ней просто для того, чтобы сказать, как бесконечно тяжело человеку, который пишет правду, не иметь возможности говорить ее во весь голос. Во весь голос Юре это не удалось. Но тот голос, который мы слышали, тот голос, который мы читаем, это голос большого писателя, настоящего писателя, и уход его из жизни – это удар по русской литературе. Большой, страшный удар.
Виктор Некрасов. Памяти Юрия Трифонова. Наши 80-е. Панорама заглушенных программ. Один час в архиве «Свободы». Над выпуском работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».